На плато к северу от откосов Прометея располагалось несколько убежищ. Одни прятались в крутых вертикальных откосах и ободьях кратеров, словно найден подземный проект за пределами Зиготы. Другие просто стояли в кратерах под прозрачными навесами куполов, где их могла бы заметить полиция. В первый раз койот подрулил к ободку одного такого кратера, и они наблюдали через прозрачное покрытие купола за деревней под звездами. Нергал вновь был удивлен, хотя удивление и не было таким сильным, как потрясение от открывшегося перед ним пейзажа. Здания, такие как школа, купальня, кухня, теплицы и деревья, все было в основном знакомо, но как они могли скрывать все это у всех на виду? Это сбивало с толку. И так много людей, так много незнакомцев. Теоретически Нергал знал, что их в южных убежищах очень много. Что-то порядка 5000. Все повстанцы, побежденные в войне 2061 года. Но встретить стольких из них так скоро и убедиться в правдивости этих данных — это было нечто совсем другое. Остановки в неукрытых убежищах заставляли его сильно нервничать.
«Как они могут так жить?» — спрашивал он койота. «Почему их до сих пор не арестовали и не забрали?»
«Я сдаюсь, парень. Может, их и могли бы арестовать. Но они арестовали до сих пор, так что они не считают необходимым прятаться. Знаешь, чтобы спрятаться, нужны неимоверные усилия. Нужно проводить термальный инжиниринг, подавлять сигнал электроники и все время держаться вне поля зрения. Это настоящая заноза в заднице. И некоторые люди там внизу просто не хотят этим заниматься. Они называют себя полусветом. По их плану, если убежище когда-нибудь отыщут и захватят, большинство уйдет спасательными тоннелями вроде нашего, а некоторые даже припрятали оружие на такой случай. Они поняли, что поскольку они тут, на поверхности, никому нет нужды проверять, что они делают. Люди из Кристианополиса прямо сказали ООН, что прибыли сюда, чтобы выскользнуть из сети. Но тут я согласен с Хироко. Некоторые из нас должны быть более осторожны, чем прочие. ООН жаждет заполучить первую сотню, я так считаю. И их семьи в том числе, а значит, вам, детишки, не повезло. Как бы там ни было, в сопротивление теперь входят и подземные убежища, и полусвет. Открытые поселения очень помогают скрытым убежищам, так что я рад, что они есть. Сейчас мы зависим от них. В этом городе койота приветствовали так же радостно, как и везде. Что в скрытых поселениях, что в открытых. Он расположился в углу гаража на ободе кратера и устроил длительный оживленный обмен товарами, включая запасы семян, программное обеспечение, лампы, запчасти и небольшие механизмы. Все это он раздавал после длительных консультаций с хозяевами, устраивая торги, которых Нергал не понимал. А потом, после короткой экскурсии по кратеру и деревне, удивительно похожей на Зиготу под блестящим багровым куполом, они снова тронулись в путь. В очередной поездке между убежищами койот попытался, хоть и не очень успешно, объяснить принципы своей торговли. «Я спасаю людей от их нелепых воззрений на экономику. Вот что я делаю. Идея с подарками, конечно, хороша, но она не подходит к нашей ситуации. Есть некие необходимые предметы, которые должны быть у всех, так что их нужно отдавать, и тут возникает противоречие, верно? В общем, я пытаюсь выработать рациональную систему. На самом деле ее выработали Влад и Марина, я только пытаюсь ввести ее. А значит, получаю все шишки».
«И эта система...»
«Ну, это двуединая система, когда они по-прежнему могут давать все, что хотят, но вещам первой необходимости присвоена некая ценность, которая позволяет распределять их правильно. И, боже мой, ты не поверишь, с какими аргументами я иногда сталкиваюсь. Люди могут быть такими тупыми. Я пытаюсь убедиться, что все складывается в встроенную экосистему, вроде систем Хироко, когда каждое убежище занимает свою нишу и обеспечивает свою специализацию. И что я получаю взамен? Оскорбление, вот что я получаю. Грубые оскорбления. Я пытаюсь не делать подарков, а они называют меня королем воров. Я пытаюсь прекратить накопительство, а они называют меня фашистом. Дураки. Что они собираются делать, если никто из них не самодостаточен, а половина — сумасшедшие параноики в придачу?»
Он театрально вздохнул.
«Как бы там ни было, мы делаем успехи. Кристианополис производит лампы, а Мосхайд выращивает новые виды растений, как ты видел. Богданов Вишняк создает все большое и сложное, вроде стержней для реактора и стелс-транспортников, а также значительную часть больших роботов. Ваша Зигота поставляет научные инструментарии и все такое. А я развожу все это по окрестностям».
«Ты один занимаешься этим?»
«Почти что. Они почти самодостаточны, на самом деле, за исключением нескольких критических вещей. У всех них есть программы и семена. Это базовые потребности. Кроме того, важно, чтобы число людей, знающих расположение скрытых убежищ, оставалось небольшим».
Нергал обдумывал это, пока они ехали сквозь ночь. Койот продолжал разглагольствовать о стандартах перекиси водорода и азота, о новой системе, введенной Владом и Мариной. Нергал изо всех сил старался поспевать за ходом его мысли, но это было сложно, то ли потому, что сложен был сам концепт, то ли потому, что Койот не столько объяснял, сколько злился на те сложности, с которыми сталкивался в некоторых убежищах. Нергал решил расспросить об этом Сакса или Надю, когда они вернутся домой, и перестал слушать. Поверхность, по которой они теперь передвигались, была усеяна кольцами кратеров. Свежие перекрывали и погребали под собой старые.
«Это перекрытые структуры. Очень древние».
Множество кратеров вообще не имело выраженных краев. Просто неглубокие, плоские, круглые дыры в земле.
«А что стало с ободьями?»
«Износились».
«Как?»
«Энн говорит, что это лед и ветер. Она утверждает, что с течением времени южные возвышенности уменьшились почти на километр».
«Так тут вообще ничего не останется».
«Появится что-то другое. Это старая земля».
Поверхность между кратерами, покрытая отдельными камнями, вся была неровной. Сплошные впадины, подъемы, дыры, бугорки, канавки, углубления и возвышенности, холмы и долины. Нигде нет даже намека на плоскость. Только на краях кратера и на случайных низких гребнях. И то, и другое Койот по возможности использовал как дорогу. Но путь, которым он следовал среди этого неровного ландшафта, был по-прежнему извилист, и Нергал поверить не мог, что Койот знал его на память. Он сказал это вслух, и Койот рассмеялся.
«О чем ты говоришь? Мы потерялись!»
Хотя не совсем и ненадолго. Струйка Мохола показалась над горизонтом, и Койот направился туда.
«Я знал с самого начала», — бормотал он. «Это Мохол-Вишняк, вертикальный ствол около километра в поперечнике, зарывающийся прямо в коренную породу. У нас было 4 Мохола по линии 75-й широты, и парочку из них забросили, там нет даже роботов. Ну а Вишняк, один из двух заброшенных, заняла группка богдановистов, которые теперь живут там».
Он рассмеялся.
«Отличная идея, ведь они могут углублять боковую стену вдоль спуска на дне и там, внизу, получать столько тепла, сколько им вздумается. Никто не догадается, что это не очередной выброс Мохола. Так что они могут строить что угодно, даже добывать уран для стержней. Теперь это целый индустриальный город, одно из любимых моих мест. Там можно хорошенько повеселиться».
Направив машину в один из небольших рвов, разрезающих землю, он затормозил и постучал по экрану. Большой камень выкатился из боковой стены рва, открывая черный туннель. Койот заехал внутрь, и каменная дверь закрылась за ними. Нергал полагал, что его уже ничто не может удивить, но теперь он с округлившимися глазами следил, как они спускаются по этому казавшемуся бесконечным туннелю, едва не задевая шершавые стены.
«Они прорыли несколько подъездных туннелей, так что сам по себе Мохол выглядит абсолютно нетронутым», — Нам ехать еще порядка 20 километров».
Через какое-то время койот выключил фары. Машина выкатилась в тускнеющий яйцевидный купол ночи. Они оказались на обрывистой дороге, очевидно закручивающейся спиралью вдоль стены Мохола. Огоньки на панели управления сияли, словно крошечные фонарики. И, глядя на свое отражение в стекле, Ниргал видел, что дорога шире машины в 4 или 5 раз. Разглядеть всю окружность Мохола не представлялось возможным. Но, судя по изгибу дороги, она была невероятной.
«А вы уверены, что можно поворачивать на такой скорости?» — спросил он обеспокоенно.
«Я доверяю автопилоту», — раздраженно ответил койот. «Дурная примета — говорить о таком».
Машина катилась вниз по дороге. Больше чем через час спуска панель управления издала звуковой сигнал, и машина свернулась к изгибающейся каменной стене слева. Там был гараж, двери которого с шумом захлопнулись после того, как они заехали. Внутри их приветствовала группа порядка 20 человек. Они провели гостей через ряд длинных комнат в зал, напоминающий пещеру. Помещения, которые богдановисты вырыли в стенах Мохола, были огромными, гораздо больше комнат Прометея. Как правило, подсобные помещения достигали высоты в 10 метров и иногда тянулись до 100 метров вглубь. Тральная каверна могла соперничать по размерам с зиготой. Большие окна смотрели прямо в дыру. Глядя из окна по сторонам, Ниргал заметил, что снаружи стекло похоже на поверхность камня. Проницаемое покрытие было очень хитроумным, поскольку с наступлением утра пропускало внутрь максимум света. Из окон виднелась лишь противоположная стена Мохола, да выпуклый лоскут неба над ним. Но и этого было достаточно, чтобы придать комнатам удивительное ощущение пространства и света. Это чувство, будто находишься под открытым небом, Ниргал никогда не испытывал в Зиготе. В тот первый день Ниргала забрал маленький темнокожий человек по имени Хилали. Он водил его по комнатам и прерывал работающих людей, чтобы представить им Ниргала. Все люди были довольно доброжелательны.
«Ты, должно быть, один из ребят Хирока, да? О, ты Ниргал. Очень рад с тобой познакомиться. Эй, Джон, койот приехал. Сегодня будет вечеринка».
И они показывали ему, чем занимаются, проводя в комнаты поменьше, туда, где под ярким светом располагались фермы и мануфактуры, которые, казалось, простирались в сердце скалы бесконечно. И везде было очень тепло, словно в купальне, так что Ниргал постоянно потел.
«Куда вы убираете весь вырытый камень?» — спросил он Хилали.
Одним из удобств проживания в куполе под полярной шапкой, по словам Хироко, было то, что вырытый сухой лед можно было просто растворить.
«Облицовываем им дорогу основания Мохола», — сказал Хилали, весьма довольный вопросом. Он, казалось, был доволен любыми вопросами Ниргала, как и все прочие. Люди в Вишняке вообще казались счастливыми. Эдакая шумная толпа, которая всегда устраивает вечеринки в честь прибытия койота. Как понял Ниргал, это был лишь еще один из многих поводов повеселиться. На наручную консоль Хилали поступил звонок от койота, и он повел Ниргала в лабораторию, где с пальца мальчика взяли маленький кусочек кожи. Потом они медленно пошли обратно в большую пещеру и присоединились к толпе, выстроившейся у задних окон кухни. Съев большую, щедро приправленную специями порцию бобов с картофелем, они присоединились к вечеринке в главной пещере. Большой оркестр неумелых барабанщиков, состав которых постоянно менялся, наигрывал ритмичные стаккато, и люди часами танцевали под них, останавливаясь время от времени, чтобы выпить отвратительного ликера под названием «Кавайава» или отойти к стене зала и поиграть в одну из многочисленных игр, устроенных там. Попробовав «Кавайавы» и проглотив таблетку омегендорфа, выданную койотом, Ниргал пробежался под звуки барабанов, потом сел на небольшой, покрытый травой холм в центре пещеры, чувствуя, что уже слишком пьян, чтобы стоять на ногах. Койот пил, не переставая, но не испытывал подобных проблем. Он дико танцевал, высоко вскидывая ноги и смеясь. «Тебе никогда не испытать, что такое нормальная гравитация, мальчик!» — кричал он Ниргалу. «Никогда!»
Люди подходили знакомиться и иногда просили Нергала продемонстрировать согревающее прикосновение. Несколько девочек его возраста прижимали ладони к своим щекам, порозовевшим от выпитого, а когда он согревал их, смеялись, округлив глаза от удивления, и предлагали погреть им что-нибудь еще. Вместо этого он вставал и танцевал с ними, чувствуя легкость и головокружение, или бегал небольшими кругами, чтобы высвободить переполнявшую его энергию. Когда он с гудящей головой вернулся к холму, койот подошел, махая рукой, и тяжело опустился рядом.
«Так здорово танцевать при здешней силе тяжести! Никогда мне это не надоест!»
Он бросил косой взгляд, его седые дреды разметались по всей голове, и Нергал снова заметил, что его лицо кажется каким-то треснутым. Возможно, у него была сломана челюсть, так что теперь одна ее часть шире другой.
Что-то вроде того.
Нергал нервно сглотнул. Койот схватил его за плечо и сильно встряхнул.
«Похоже, что я твой отец, мальчик!» — воскликнул он.
«Вы шутите?»
Электрический разряд пробежал вдоль позвоночника Нергала. Он побледнел, когда они уставились друг на друга. Нергал удивился, как белый мир может поразить зеленый, сотрясти его до основания, словно молния, пронзившая плоть. Они крепко обнялись.
«Я не шучу!» — воскликнул койот.
Они вновь уставились друг на друга.
«Неудивительно, что ты такой умный!» — заметил койот и весело засмеялся. «Ничего себе! Надеюсь, ты не возражаешь!»
«Нет, конечно!» — ответил Нергал, ухмыляясь, но испытывая неловкость.
Он знал койота недостаточно хорошо, а о концепции отцовства имел понятия еще более смутные, чем о концепции материнства, так что даже не был полностью уверен, что чувствует. Генетическая наследственность. Что это такое? У всех них были общие с кем-то гены, а гены эктогена вообще были модифицированы. Так им говорили. Но койот, хотя и проклинавший Хирока на все лады, кажется, был доволен.
«Это стерва и тиранка! Черт бы побрал ее матриархат! Она сумасшедшая! Меня поражает то, что она делает! Хотя это в некоторой степени справедливо. Да, справедливо. Потому что мы с Хирока представляли из себя кое-что тогда в Англии, когда были еще молоды. В конце концов, именно поэтому я тут, на Марсе. Безбилетный пассажир в ее уборной всю мою гребаную жизнь!»
Он засмеялся и вновь хлопнул Нергала по плечу.
«Ну, мальчик, позже ты сам узнаешь, что это значит».
Он ушел танцевать, оставив Нергала размышлять о случившемся. Глядя, как кружится койот, Нергал лишь качал головой. Он не знал, что и думать, в ту минуту мыслительный процесс вообще был крайне труден. Лучше уж танцевать или пойти поискать купальню. Но тут не было публичных купалин. Он бегал кругами по танцполу, превращая бег в своего рода танец, а позже вернулся к тому же холмику, и группа местных собралась вокруг него и койота.
«Это словно быть отцом Далай-ламы, да? Как это еще назвать?» «Да иди ты к черту! Как я уже говорил, Энн рассказала, что они прекратили копать 75-градусные махолы, потому что литосфера тут тоньше».
Койот важно кивнул.
«Я хочу пойти к одному из выведенных из эксплуатации махолов и вновь запустить роботов. Посмотреть, пророют ли они достаточную дыру, чтобы получился вулкан».
Все засмеялись, но одна женщина покачала головой.
«Если ты так сделаешь, они спустятся вниз, чтобы проверить. Но если ты действительно собираешься сделать это, езжай на север, выбери один из 60-градусных махолов. Они тоже выведены из строя».
«Но, по словам Энн, литосфера там толще».
«Конечно. Но и махолы глубже».
«Хм», — промычал койот.
И разговор зашел о более серьезных вещах, в основном о непременных вопросах дефицита и о развитии на севере. А через несколько дней они покинули Вишняк, используя другой, более длинный туннель, направляясь на север, и все предыдущие планы койота пошли псу под хвост.
«Так я живу, мальчик», — только и сказал он.